Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами SportHub, и это наш очередной регулярный выпуск, посвященный NBA. Сезон в самом разгаре, регулярный сезон уже окончательно закончился, то есть если прошлый выпуск мы писали еще до последних четырех матчей, теперь все, регулярка закончилась, и уже даже стартовал плей-офф, если его можно так назвать. Я знаю, что Саню задолбали просто вопросом, меня тоже немножечко достали вопросом, что это за плей-ин, и почему надо Мемфису выиграть два раза, а Портленду один раз, и почему там вообще Портленд и Мемфис, и почему у команд неравное количество матчей сыграно, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, плей-ин в этом году, не знаю, так сказал, в этом году, может быть, плей-ина не будет больше никогда. Anyway, плей-ин состоял всего из одного матча, потому что Портленд с первой же попытки справился со своей задачей и, собственно, сохранил за собой восьмой посев западной конференции со счетом 126-122. Они переиграли Мемфис в матче, где очень много внимания было приковано, конечно же, к Нуркичу, потому что прям за день до матча он узнал о том, что его любимая бабушка умерла. В день матча.
Буквально за несколько часов даже, по-моему.
Я, если честно, не знаю, как он справился с этими... Ну, я не знаю, как бы я себя вел, как бы... Я, к сожалению, человек невезучий, и как бы, да, у меня ни одной, ни второй бабушки в живых уже нет, и причем очень-очень давно, с детского возраста, но мне кажется, это был бы какой-то тотальный шок, если бы я об этом узнал в важнейший для меня день. Ну, anyway, очень много было про это сказано, очень много было про это в графике трансляционной и так далее, но Нуркич выдал феноменальный матч, 22 очка, 6 ассистов, 21 подбор. Все как положено. Ну и мы увидели тот Портленд, который, в принципе, мы с тобой обсуждали в прошлом подкасте. 38 минут Кармело, 41 минута Нуркич, 45 Лиллард, 44 Макколум. Ну и Гарри Трент Джуниор, 35. Все, вот он, Портленд. Да, Уэйн Гэбриэл, конечно же, любимчик ваш с Фарлом. 9 минут отыграл Хизоне, 7, Уайтсайд, 14, 7 минут за Коллинз. Ну вот такой был этот Портленд. И мы ожидали о том, что то, что Лиллард там 50 набросает. Лиллард набросал 31. И этого, в принципе, хватило. Был неплох Макколум, но было видно, что Макколум... Вот, понимаешь, до новости, когда не сказали, что у Макколума проблемы со спиной, как-то я не обращал внимания на то, как он играет. Сейчас больше начал обращать. То есть Портленд сыграл так, как должен был сыграть. Ну, а вот Мемфис, ну, соло Джа это вытащить не смог вообще никак. Хотя он пытался. Очень сильно пытался. И самое главное для меня итог этого матча. Мне игра просто очень сильно понравилась. Я прям дико кайфанул от матча. Шикарный был баскетбол. И вот уже чувствовалось, что это вот тот самый плей-ин, который вот в бейсболе иногда бывает, когда 162 матча команда играет, а потом играет один матч за выход в плей-офф. Как тебе игра? Как тебе Мемфис? Как тебе Портленд в этом матче?
Шикарная игра на самом деле. Получил большое удовольствие. Спасибо Мемфису за третью четверть. Ну, благодарности они, конечно, должны разделить с Терри Стотсом, который выпустил Хасана Уайтсайда, и тот за свои там 14 минут привез минус 13, и как раз большая часть этих минут была в третьей четверти, которую Мемфис выиграл плюс 11, и был момент даже в начале четвертой четверти, когда Мемфис вел плюс 8, но все равно как-то не оставляло впечатления, что Портленд заберет, Портленд все контролирует, то есть там нет такого тотального отрыва, да, чтобы бояться за судьбу этого матча. В то же время, когда Портленд первую четверть выиграл очень уверенно, где-то плюс 14-15 они вели, тоже было ощущение, что сейчас это пропадет, потому что немножко спустят педаль, да, как бы немножко отожмут газ, потому что нету энергии у Портленда. Вот то, о чем мы говорили все подкасты предыдущие, да, и то, из-за чего, ну, мы будем говорить превью, да, то, из-за чего не перестал я верить в Портленд на дистанции, потому что, ну, мы видели концовку матча, когда последние три минуты Дэмиан Лиллард просто уходил в угол и стягивал на себя там до одного защитника, оставляя Си-Джея Макколума один на один с Джа, а в решающей атаке Лиллард все-таки взял мяч в руки и просто отдал мяч Кармелу под скидку, и Кармелу свою единственную трёху в матче попал, собственно, в самый нужный момент, закрыв игру. Игра очень понравилась. В первой половине сумасшедшая просто дуэль Нуркича и Валанчунаса. Я писал об этом в Твиттере. Очень навеяло вот с духом Евробаскета какого-то, да, вот матчей сборных, то есть которых мы уже достаточно давно не видели и этим летом не увидим. И как-то вот мне аж тоскливо стало, видя, как два европейских больших друг друга просто уничтожают в трехсекундной зоне, что вот нету матчей сборных этим летом, и никаких и не будет. До ноября в лучшем случае. Это было очень крутое зрелище. По Нуркичу у него была очень забавная статистика, что он в первую половину собрал 16 подборов, а все остальные его партнеры по команде собрали не больше одного. вот каждый. То есть Нуркич абсолютно доминировал, да, и во второй половине он немножко подсел, но все равно он, конечно же, остался главным атакующим фактором для Портленда, потому что как только появлялся Уайтсайд, Венин Гебриэл неплохо провел свои минуты, но, в принципе, понятно было, что он там находится на поле, ну, просто чтобы там заместить какой-то отрезок, пока Нуркич дышит. Нуркич сыграл 41 минуту, это больше, это рекорд по минутам для чистых центровых в бабле. Соответственно, больше него никто не играл. Ну, если мы не берем овертаймы, да, там и такие вот ситуации, то Нуркич, конечно, да, сумасшедшую игру сыграл. Но вообще Портленд показал то, что мы знаем, что эта команда не умеет защищаться, что эта команда с потрясающим атакующим потенциалом, когда все лидеры в строю, когда все лидеры готовы. Ну, собственно, так оно и получилось. По Мемфису классно играли, они действительно сражались и попадали очень хорошо. 4 из 5 Брукс трешки, 4 из 5 Брэндон Кларк. Джа попал несколько больших бросков ближе к концу игры. Кайл Андерсон очень достойный матч сыграл, на мой вкус. Но все равно, конечно, было видно, что Джа не хватает поддержки, не хватает немножко и в защите, и не хватает стабильности по нападению. Джа сыграл сумасшедшую игру. Кстати, вот ты тоже сказал о том, что, может быть, никогда не будет плей-ина. Была забавная история с Джа после игры, что Джа набрал 35 очков. Это его карьер-хай. Но карьер-хай официально у него останется на 30 очках. Потому что этот матч как бы есть, а как бы его нет. Вот по правилам NBA не совсем понятны статусы этой игры. То есть, да, она вроде как учитывается, а вроде как не учитывается. Поэтому на следующий сезон Джан начнет с 30 очками в качестве карьер-хая. Хотя мы, конечно...
Блин, подожди, прости, конечно, это как-то супер тупо. А почему? Почему, блин, по 8 дополнительных матчей получили все 22 команды, которые были в бабле, а тех 8 не получили? Вот эти матчи учитываются, что не могли по 9 двум командам посчитать? Как-то вот обидно за 21 плюс 20 у Нуркича и за 35 очей у Джа.
Ну, вот так. Ну, я читал, по крайней мере, такую статью. Статистику, понимаешь, может быть, это немножко там неправильно, но я не думаю, что обманули более-менее официальные источники. Ну, увидим, честно говоря, увидим, как это посчитается. Ну, Джа сыграл великий матч на самом деле. И вот то, о чем мы будем говорить применительно к Луке Дончичу в превью серии Clippers Dallas, вот здесь я скажу, что Джа, действительно, вот следующий сезон для Джа будет, ну, вот... Он уже себя легитимизировал, да, как такую, если не звезду лиги, то как минимум восходящую звезду, потому что все ждали от него, как он сыграет в такой игре, в игре такого градуса, такого напряжения. Он сыграл просто блестяще. И потом после игры выясняется, что Джа 4 последних матча сыграл с переломом пальца, большого пальца на правой руке. Вот тоже, да, как бы нюанс, на который ты не обращаешь внимания, но, а потом ты уже задним умом начинаешь пересматривать хайлайты и видишь, что Джаб постоянно в этой игре идет в левую сторону. То есть, понятно, да, что, видимо, правой рукой не очень удобно бросать в такой ситуации, но все равно он сыграл классный матч. Вообще, Мемфис здорово сражался и... Ну, я вот не разделяю, да, там, мнение, что у Мемфиса там прям супер яркое будущее, потому что, как по мне, команда, ну, это такая, это вот, ну, конечно, если Джарен Джексон здоров, это, конечно, гораздо лучше, чем Атланта с ее там, да, дырами на вингах, но не гораздо лучше, да, это реально пока что это такая западная версия Атланты, то есть команда, которая оверачивнула где-то в этом сезоне, да, чего не сделала Атланта, но, по сути, очень много еще строить и строить в этом всем, да, есть хороший костяк молодой, но мне кажется, что надо вот более качественную работу провести в плане укрепления состава, особенно это касается позиций запасного разыгрывающего и запасных фланговых игроков, потому как мы видели, что и очень нестабилен Дилан Брукс, ну и про травму Тайса Джонса мы уже говорили тоже неоднократно. В этих подкастах Портленд же остается поздравить, и было видно, что насколько тяжело Лилларду, насколько выдохся он под конец. Макколум опять вот мы вспомним, да, прошлогодний седьмой матч с Денвером, который, по большому счету, Макколум выиграл в аналогичной ситуации, когда Лиллард уже просто не мог тащить в одно лицо. И вот Си-Джей снова показал, да, показал уровень. Но вот Макколум, его сложно назвать элитным, да, игроком там и суперзвездой, но то, что у человека действительно элитный навык есть, то, что он умеет создать себе пространство и попасть в сложный средний бросок, это у него не отобрать. И он это, собственно, продемонстрировал. В остальном же, да, вот основа, костяк все показал у Портленда. Зак Коллинз 7 минут всего. Проблема у него с левой лодыжкой. Какая-то там, какой-то там Inflammation, забыл, как это перевести. Вот, но, в общем, была проблема, и непонятно, будет ли играть Коллинз в стартовых матчах плей-офф, и как это вообще все скажется, но скамейка, конечно, у Портленда выглядит просто угрожающе без него. В остальном же, классный матч, вот 2 года назад мы видели в регулярке, да, подобную игру Миннесота-Денвер, ну, так получилось, да, что она была такой, и это было реально крутое зрелище, и здесь реально крутое зрелище, вот навеяло европейским баскетболом, да, вот финалом 4-х Евролиги, вот чем-то таким, где один матч, все на кону, все должны играть по максимуму, и все решается. Поэтому здорово, что такая игра есть. Я надеюсь, что, может быть, NBA задумается вот в этом формате. Конечно, плей-ин игра — это здорово, но прикинь бы, вот был плей-ин турнир в этом году с Фениксом.
Ну, на 4 команды. 7, 8, 9, 10. Ну, с Фениксом, с Фениксом, с Антонио. С Мемфисом, с Портлендом. Ой, было бы бомба. Было бы очень круто.
Да, сингл элиминейшн играть в таком турнире, это было бы, конечно, здорово. Потом, опять же, непонятно, как бы оно выглядело в контексте плей-офф, да, как люди бы заходили в плей-офф, уровень усталости, вот эти вот моменты. Но это здорово. Я надеюсь, что НБА посмотрит в эту сторону в ближайший год, может быть, два.
Ну да, я думаю, они посмотрят рейтинги, потому что игрался матч в довольно удобное время, и я уверен, что такие два маленьких рынка, но они все равно собрали хороший рейтинг, посмотрят на отзывы, и я думаю, будут дальше думать в эту сторону, почему бы не думать. Слушай, последний короткий вопрос по поводу Мемфиса, с которым мы прощаемся. Как ты думаешь, кто из этих двух франчайзов раньше попадет в плей-офф, Мемфис или Феникс?
Я не думаю, что это будет. Ну, я вот, забегая наперед на следующий сезон, я не вижу, за счет чего Мемфис попадет в плей-офф, особенно если Джарен Джексон пропустит даже там 20 игр. Но, хотя, с другой стороны, вот сейчас, вчера я слушал, не помню, в какой подкаст, там сказали интересную вещь, которую я как-то пропустил, но потом вернулся, что якобы NBA смещает графики начала следующего сезона на середину января уже.
Куда? Куда? На январь.
Да, то есть они все больше склоняются к хоккейной модели, чтобы делать сезон с паузой на Олимпиаду. И если действительно они начнут сезон где-то в январе, а то и в феврале, то тогда здоровый Мемфис может удивить. Но, опять же...
Это уже вопрос к нашим декабрьским подкастам, к превью сезону, скажем так. Но Мемфис, концовка сезона Мемфиса порадовала. Если старт вот этой доигровки не особо порадовал, то
концовка
сезона, конечно...
Они бились, они сражались, да, и да. Я думаю, что они будут биться и сражаться дальше. Но у Феникса, конечно, исходные позиции лучше. Плюс у Феникса есть капспейс на free agency. У них есть как раз порядка 20 миллионов, чтобы подписать одного игрока. Ну, имя Данила Галинари мы уже не раз в контексте этого называли. Но нужен ли он им? Ну, может они... Но Феникса, давай не будем забывать, 10 лет без плей-офф в этом сезоне. Поэтому такие команды обычно нервничают. И вот здесь мы переходим к другой команде, которая нервничает и давно не выходила в плей-офф.
14 лет без плей-офф. Да, ну что же, 14 лет без плей-офф, почти рекордный стрик, еще один сезон и побьется неимоверный рекорд Клиперс, которые были на тот момент Сан-Диего, а потом стали Лос-Анджелесом, в общем, 15 сезонов подряд не выходили в плей-офф, и вот на 14 сезон сорвалось терпение, все, больше не смогли терпеть, собственно, нашего любимого, однозначно и без каких-либо вариантов, любимого ГМа лиги Влада Диваца уволили. Из Сакраменто Кингс, ну точнее не уволили, ему предложили продолжать работать, по мнению инсайдеров, по информации инсайдеров, финальное решение, связанное с игроками и с другими моментами, будет принимать Джо Думерс, а собственно сохраняет Влада за собой такую позицию, которая у него есть. Собственно, сам Влада прекрасно понимал, что он точно так же пришел в Кингс и что его дни сосчитаны, поэтому он отказался от этого щедрого предложения. И, соответственно, был уволен из Сакрамента. Ну и сейчас они Джо Думерса назначили временным ГМом и будут искать. Будут искать, не знаю, будут ли они действительно кого-то подписывать. Там ходят слухи про разнообразных людей, которые как-то связаны, как-то могут пригодиться. Будут ли брать они кого-то молодого, кого-то опытного, кого-то из Г-лиги. Там ходят слухи, что посматривают они нынешнего ГМа Клиперс Галижного. Я не помню, как там команда в Г-лиге у Клиперс называется. Ну, в общем, они... пока думает Сакраменто, но мы им желаем удачи, пусть себе думают. Вообще, мне очень нравится, как этот франчайз работает с абсолютно всем, не считая баскетбола, то есть у них там очень крутой AR, у них там очень крутой вот этот их центр, они круто работают с фанатами, они большие молодцы, то есть классно работает франчайз, но вот с баскетболом у них там прям трагедия, и самое время после пяти тяжеленных, тяжелых работы, подвести итог Влада Диваса в Сакраменто. Саша, что гению, что сербскому гению не позволили сделать? Почему у него не получилось? Почему он первым своим решением пикнул Вилли Колештайна, имея Казинса в команде? Почему он взял и пробежался мимо Дончича и до сих пор доказывает всем, что Бэгли — это лучший пик того драфта? Что пошло не так и почему Вивеку надоело это терпеть? И, собственно, распрощался он с гением, с бородатым гением, которого мы больше никогда не увидим за щитами Сакраменто Кингс. Ну, ближайших лет 5 точно.
Ну, Колештайна, по-моему, ты его очень зря приписал. По-моему, это не его пик вообще.
Это был первый его пик. Он же пришел, и ему прошлый ГМ, который, боже, Д'Алессандро, когда его увольняли, сказал, что я могу остаться вот эти 3 недели до драфта помочь. И, собственно, Диватс отказался, и в итоге Диватс пикнул Колештайна. Это самый первый его пик, по-моему, был.
Да,
ну, я
могу
ошибаться,
проверил,
мне кажется, это самый первый его пик.
2015 года, да, потому что я что-то думал, что Колештайн в 2014 году был выбран. Ну, Диватса хватало, конечно, эпических мувов. Тут и Георгиос Папаянис, о котором мы говорили в подкастах, и особенно мы детально об этом останавливались. Ну вот я отправлю всех наш драфт Mailback, который у нас был несколько недель назад. Там нам ребята задавали вопрос, какая организация худшая по работе на драфте за 5 лет. Ну и Сакраменто в этой категории выиграли просто очень уверенно, потому что дело же не в Дончиче даже, да, дело в том, что вот Папаянис, опять же, да, абсолютно необъяснимый пик, и многие другие мувы Сакраменто, которые были драфтовые, они ничем не объясняются, это только за 5 лет, но это то, что касается конкретно Диватса, ну, у него было много провалов, много неудач, подписания на рынке свободных агентов, когда они дали Рейжену Рондо большой контракт, когда они дали Куфасу большой контракт, когда они заплатили Марко Беллинелли, чтобы его потом отчислить. Прошлое лето Диватса, да, все так забыли. Мы, в принципе, не сказать, что мы его громили, мы понимали, да, природу этих контрактов, но команда, которая был очень большой капспейс, просто его потратила за 2 минуты, заплатив, по-моему, вот мой любимый контракт, это был Дивейн Дедман 40-3. Дивейн Дедман, по-моему, 30 матчей не сыграл за Сакраменто и попросил обмен. Это вообще было дичь, да. Кори Джозеф на большом контракте, Харрисон Барнс 88 на 4, да, если я не ошибаюсь. То есть там какие-то...
Да, Харрисон Барнс, Сань, на секундочку. Харрисон Барнс, который откопали интервью Харрисона Барнса в год его драфта, в 2012 год, где он в интервью рассказывал, что 20 минут перед драфтом он молился, чтобы его не выбрали Сакраменто Кингс.
Ну, Харрисон Барнс это вообще уникальный случай. Чувак получил 3 больших контракта просто ни за что, потому что ему же в Далласе еще заплатили сразу после после того, как Дюрант пришел в Голден Стейт, мы помним, да. Ну, это... Чья бы мычала, как говорится, но удиваться действительно хватало, эпических проебов, ну вот, я даже сейчас другого слова не подберу, по большому счету победы у него было 3, это выбор Диарона Фокса, который, ну, в принципе, был достаточно очевидным, да, на тот момент, но, опять же, надо было еще выбрать его, это первое, второе, он внезапно выиграл тот обмен с Фениксом в 2016 году, когда они отдали 4-й и 8-й, да, и когда, ну, Феникс под этими пиками выбрал Драгона Бендера и Маркеса Криса, а Сакраменто в итоге этого обмена получили Богдана Богдановича. И это такой обмен, который он выиграл. И третий мув — это обмен Казинса, который, да, возможно, из-за травмы Казинса, но он оказался победным для Диватса, потому что, ну, то, что он получил там в этом обмене Бадди Хилда и пик первого раунда за Казинса, который уже, в принципе, да, там не особо трансформировался в современный баскетбол. Да, потом у Казинса был хороший отрезок за Пеликанс, но он в итоге порвал Ахилл. И, в принципе, после этого мы Казинса, по большому счету, ну, уже и не видели, да, в большой НБА, за исключением там какого-то очень короткого периода во время Голден Стейта. Поэтому здесь вот этот, наверное, 3 больших победы. Проколов удиваться было гораздо больше, чем побед. И, конечно же, ситуация с Лукой Дончичем, она подчеркивает вообще все абсолютно. Я специально нашел свое текстовое превью того драфта 2018 года, и там была прям фраза, которая меня очень рассмешила, о том, что на Балканах уверены, что Влада Диватс пускает пыль в глаза людям и все равно возьмет Дончича. А оказалось, что Влада Диватс не пускал пыль в глаза, и он был уверен, что Марвин Бэгли гораздо круче него. Ну и, конечно же, сравнение Дончича, тогда же сравнение Трея Янга, Эйтона и Джарена Джексона, они не в пользу Сакраменто, и мы видим, что это все идет вообще не туда. Последний, наверное, гвоздь в его крышку — это контракт Бадди Хилда. Опять же, не совсем понятно, как он мог поступить по-другому в той ситуации. Мог ли он поступить по-другому, да? Потому что Хилд, который провел действительно крутой сезон, по сути, начал бастовать, сказал, что я не собираюсь играть в этой команде, если мне не дадут контракт. Ему дали контракт, который, ну, не сказать, что там убийственный, но все равно у него там за инцентив заходит за 100 миллионов, там 80 с чем-то миллионов контракт. Это очень много, и опять же, ничего плохого-то в этом контракте нет, с оговоркой, как потом Бадди Хилд отыграл сезон. И сейчас, когда Диватс сдает последнее свое интервью и говорит, что Бадди Хилду нужно посмотреть в зеркало, прежде чем делать какие-то заявления, ну так, а ты в зеркало на себя смотрел, ты ему дал такой контракт. То есть вот и вся любовь, да. Поэтому здесь Диватс очень, конечно, плохо провел эти сезоны. Нельзя, это бесспорно. То есть команда, вот если бы там, скажем, про Элвина Джентри, да, у Элвина Джентри был хороший сезон в Пеликанс, когда они там разорвали все, там вышли в первый раунд, выиграли первый раунд. Сакраменто были один раз близки к плей-офф за эти 5 лет. И то, наверное, по стечению обстоятельств, когда вот, да, резкий рывок Диарона Фокса в сочетании с несколькими мувами грамотными от Дэйва Йоргера, главного тренера команды, они сделали вот эту команду бегущей, бросающей, очень агрессивной. Но все равно реально на плей-офф они не претендовали. Все остальные годы, когда мы пытались хайпить Сакраменто, все это заканчивалось пшиком. И последний сезон этому просто подтверждение. Когда я помню, что все лето мы говорили о том, что вот придет сейчас Люк Уолтон, у них хорошее подписание, у них очень глубокая скамейка. Они все смогут, они молодцы. Люди выходят и проигрывают Фениксу минус 30 в первый день сезона. И потом после этого у них сезон, в принципе, нормализовался только на коротенький период с середины февраля по карантину, то есть по началу карантина, да, по середину марта. Все остальное это было настолько безнадежно, туго и безидейно, что это кошмар. Ну и бабл, все видели игру Сакраменто. Поэтому, да, скучать будем за Диватсом. Я писал в Фейсбуке об этом, что вот контракт Алексея Лыня теперь под угрозой, потому что кто же теперь центровым-то будет переплачивать. Но в остальном, конечно, как говорят мудрые американские аналитики, оценивая любого менеджера, важно смотреть на то, какое количество команд в лиге готовы его забрать себе после того, как вы его увольняете. Ну, какое количество команд в лиге готовы нанять Влада Диватса на какую-либо роль? Я думаю, что это
можно
число...
Можно уточняющий вопрос?
Ну?
В какой лиге?
А, в какой лиге? Ну, в лиге ВТБ я понимаю, что есть интересующиеся команды, да, или там в Адриатической лиге, да, но в НБА я не думаю... Ну, вот вспомним, да, там увольнение Дэвида Гриффина, условно, да, из Кливленда, который... мог выбирать реально после этого любую работу, которую ему предложили бы, и пересматривать. Или сейчас вон там, я не знаю, страшную вещь скажу, там Дэрил Моури завтра уйдет из Хьюстона, да, что тоже, в принципе, не исключено. Дэрил Моури вообще может в любую команду НБА прийти. А Влада Диватс в любую команду НБА может прийти разве что дворником. Поэтому такая вот история.
Будет не хватать, что тут можно сказать, действительно один из самых колоритных персонажей, как ни крути, кто же теперь всю свою сербскую братью в помощники будет переводить, где Пея Стоякович окажется, в конце концов, который, ну, как
вот
бы тоже,
а его сколько команд лиги хотят к себе позвать?
Ну, наверное, только те, в которых он был легендой в свое время.
Даллас?
Ну, может быть, я не знаю, ну... Я думаю, увидим где-то мы их в Олимпии Любляне, где там еще в Будучности, где какие там сербские клубы, не считая Цервена, есть. Ну, хотя, может, Цервенин, Партизан, ну вот. Где-то там, ребята, мы с вами встретимся в следующий раз. Что будет делать Сакраменто, не ясно. Опять-таки, у Сакраменто есть много непонятных моментов прямо сейчас. Есть много висяков, да, те же контракты Барнса, Хилда. И понятное дело, что надо это все зачищать. И мне очень понравилась реакция Джорджа Карла после того, как Шемс опубликовал, что с Дивотсом прощается. Джордж Карл ретвитнул это и написал: все правильно, зачищайте побыстрее и полностью перестраивайте свой франчайз для того, чтобы наконец-то наладить работу вот этого всего, что происходит у нас в столице штата Калифорния. Ладно, удачи Сакраменто. Думал, что мы с ними распрощались два выпуска еще назад, но продолжает и не давать поводы. Так же, как и продолжает давать поводы еще одна команда, с которой мы распрощались два выпуска назад. Вот вместе с Сакраменто мы их провожали в отпуск. А New Orleans Pelicans не дали возможности поработать своему тренеру с Зайоном. Полностью здоровым Зайоном. Не дали возможность развить вот эту вот банду лос-анджелесских отбросов, которые их просто выбросили на улицу, их подобрал не Орлеан, и они тут пытаются что-то сообразить. И, собственно, Элвин Джентри был уволен из New Orleans Pelicans. Соответственно, вопрос, правильно ли, потому что, если честно, мне кажется, что поспешили. Но, с другой стороны, если посмотреть на некоторые матчи, и, по-моему, мы это уже в подкасте обсуждали, как раз ты об этом говорил в одном из подкастов, что если посмотреть на те ротации, на те сетапы игроков, на то количество замен и пятерок, которые играют у Джентри, ты просто складывается впечатление, что ну, это просто какой-то 12-летний парень в 2К играет и рандомно просто выпускает людей на площадку. Джентри потерялся, Джентри не знал, что делать, и, собственно, за это он был очень-очень жестоко наказан. Какое твое мнение по Элвину Джентри? Стоило ли оставлять? И если нет, то в какую сторону вообще смотреть сейчас Нью-Орлеану? Кого подымать? За кем бежать? Учитывая, что как бы, да, и там забегая наперед, и Чикаго сейчас тоже нового наставника будет искать. Аткинсон или еще кто-то. Ну вот кто больше всего подойдет Зайону, Боло и всем, всей вот этой вот плеяде молодых бывших лос-анджелесцев?
Ну, я говорил подкаст назад, что с ним надо прощаться. Единственное, два подкаста назад, да. Но проблема в том, что на тот момент я не знал, что у него опция поднята, но оказалось, что это не проблема для Нового Орлеана. Несмотря на поднятую опцию, Джентри уволен. Я абсолютно разделяю это решение, потому что, да, он оказался в некотором роде заложником ситуации. Да, Дэвид Гриффин выменял ему весь вот этот набор людей из Лейкерс, которых они сбросили за Энтони Дэвиса. И понятно, что этот набор людей очень тяжело сочетаем между собой, если мы наложим на него еще и Зайона. Потому что Брэндон Инграм со своими ограничениями, Лонзо со своими, Зайон со своими. И сварить из этого грамотную кашу, даже с учетом Фейворса, Холидея и Реддика, было задачей архисложной. Я думаю, что в итоге они бы вышли в плей-офф, если бы сезон не остановился, ну или, по крайней мере, бы были до конца, и, наверное, это Джентри спасло бы в долгосрочной перспективе, но в бабле мы увидели, что молодые игроки и команды прогресса никакого не сделали, по большому счету. То, что умеет Брэндон Инграм сейчас, ну, и где-то заслуги Джентри тут, ну, она есть наверняка, но не так ее много, как хотелось бы. Все остальные игроки, особенно резервисты, ну, я не увидел ничего такого, что я увидел от тех же ребят в Фениксе, да, где Кэм Джонсон, который был абсолютно одноплановым игроком в Северной Каролине, превратился в шикарного катера, прибавил в защите, и мы явно увидели, да, вот, то есть мы даже не задаемся вопросом, а правда ли он выходит в стартовой пятерке, и даже уже про драфт его все забыли. В Пеликанс этого прогресса нет, Лонзо показал абсолютно катастрофическую игру в бабле, Инграм, пустая статистика, Зайона мы уже обсуждали и так далее и тому подобное. Поэтому в этой ситуации нужен человек, который или наведет там порядок, да и заставит молодежь как-то играть, ну, по-другому, или действительно будет панькаться с ними, да, вот возиться, развиваться, то есть мне кажется, что Джентри, вот он очень хороший тренер для позиции первого ассистента, да, коим он, собственно, пришел в Пеликанс из штаба Стива Кера в Голден Стейте. Вот как первый ассистент, мне кажется, он идеальный, он хорошо коммуницирует с людьми, то, что пишет пресса, да, он грамотный очень атакующий тренер, но когда надо принимать большинство решений, все оно вот как-то у него сводится не туда. У него был, как я уже упоминал, хороший один сезон, когда они тогда 48 матчей выиграли, это как раз тот сезон, когда Казинс порвал ахилл, но они вышли в плей-офф, и они просто разморжили Портленд в первом раунде. Я прекрасно помню эту серию. Эта серия была не так давно. В эру Спортхаба, да, как мы любим говорить. Тогда просто трио Джеру Холлида и Никола Миротич и Энтони Дэвис просто мокрого места не оставило от Портленда. Это был свип. Свип с низкой позицией. То есть это была очень крутая серия. И ничего не скажешь. И во втором раунде они тогда бодались с Golden State, по-моему, если я не ошибаюсь. Может, не с ними. Ну, неважно. Суть в том, что вот у них был этот один хороший сезон. После этого оно, после этого была вот эта сага с Дэвисом, когда его меняют, не меняют, и в сложной ситуации он оказался. Я оказался вот в такой ситуации с Зайоном сейчас. То есть, с одной стороны, Джентри, наверное, виноват, и, наверное, не тот тренер для этой ситуации. С другой стороны, обвинять его во всех смертных грехах тоже не приходится. Сложная, сложная ситуация, но, на мой взгляд, его уволили абсолютно правильно. Вопрос, кто может прийти вместо него? Три имени, которые сейчас курсируют, да, вокруг этой команды. Это первое имя, это Тайрон Лью, который был, собственно, главным тренером Кливленда в то время, когда Дэвид Гриффин был генеральным менеджером Кливленда, и они выигрывали чемпионство вместе с Леброном Джеймсом и его компанией. Второе имя — это Кенни Аткинсон, который тоже сейчас связывают с любой вакансией в NBA. И третье имя — это Майк Д'Антони, у которого заканчивается контракт с Хьюстоном. И вроде бы как есть такой негласный консенсус в лиге, что если только Хьюстон не выиграет титул, то контракт с ним продлевать не будут. И, в принципе, Д'Антони тоже имеет отношение с Гриффином, потому что Гриффин был ассистентом генерального менеджера Феникса в те годы, когда вот 7 Seconds LS команда во главе с Д'Антони была на пике. Для меня Д'Антони, конечно, это очень интересный вариант при любом раскладе, да, но я бы Д'Антони хотел немножко в другой команде увидеть. Не в этой конференции, не с этими людьми. Вот. А вот Тайрон Лью, в принципе, здесь тоже смотрится. Но вопрос, может ли Тайрон Лью дать что-то этой команде, кроме там тафнеса, да, кроме, как это говорят, man in the room? Вот я не знаю. Вот не факт, что Тайрон Лью тоже разберется с этими всеми схемами. Хотя Тайрон Лью сильный защитный тренер, а мы видели, какая у Pelicans жопа с защитой. Д'Антони, конечно, это все в атаку, и с ним я представляю себе это все, эту всю команду, забивающую по 150 и пропускающую по 145. Это, в принципе, было бы очень яркое зрелище. Но вопрос ключевой, им надо разобраться с Зайоном. И я тут согласен с, вот я не помню, с Кевином О'Коннором, наверное, да, который говорил, что нужно атаковать сейчас. То, что мы говорили всегда про Зайона, это проспект не на 10-15 лет, это проспект на 5-6 первых лет карьеры. И нужно обязательно ускорять процесс сейчас же. То есть Pelicans должны сейчас входить в win-now мод. Вопрос, кто из тренеров может туда их вывести. Ну, на это уже Дэвиду Гриффину отвечать в ближайшие дни. Я думаю, что скорее это будет Лью. И он попробует сразу что-то поменять такое, чтобы команда вышла в плей-офф с первого же захода.
А если Лью чемпионом станет прямо в этом году? И не знаю, ну, в роли... А хотя он уже был, какая разница, в принципе, это никакого значения вообще не...
Но он в Клиперс.
Ну да, я имею в виду, если он станет ассистентом в Клиперс, чемпионом. Ну хотя, ладно, не обращай внимания. Это для него вообще ничего не значит. Это так...
Но он был чемпионом сам, как и самостоятельный тренер, опять же, в первый же свой сезон. Поэтому... Я думаю, не думаю, что это решает. Мне Д'Антони интересно, да, конечно. Это Д'Антони вообще интересно в любую команду, да. Это,
ну, это понятно, что интересно, но, блин, ему сколько? 70 лет, 72? Или, он же второй 70, по возрасту, 70. Правильно, в лиге после Поповича. Поэтому, опять-таки, закладываться на какую-то длительную историю с огромным количеством молодых развивающихся игроков.
Так, а здесь не надо длительную историю, на 2-3 сезона максимум. Просто нужно показать... Это понимаешь, Pelicans — это... корабль, который просто вот дрейфует, да, ему нужен вектор какой-то четкий, желательно побыстрее, потому что у вас лучший игрок не сегодня, так завтра уже будет не такой, уже не такой яркий, в принципе, да, как мы видели по баблу. Им надо, собственно, ускоряться. Поэтому здесь, ну, про Д'Антони я бы, вот, конечно, при всем том, что мы говорили про Жака Вона, я бы хотел Д'Антони в Бруклине увидеть. Вот это было бы очень интересно. Это тоже win-now move, потому что мы сами знаем, да, кто в Бруклине играет. Ну, кроме
Тайрона Лью я бы не хотел в Бруклине видеть. Вот как-то если бы мне дали...
Я бы тоже нет, так это очевидно, нет. Ну, про Тайрона Лью речь не идет, я просто про Д'Антони сейчас говорю. Вот мне кажется, что работа в Бруклине ему могла бы быть более интересной, и Бруклину могло бы быть более интересно. Ну вот, опять же, да, там, с учетом возраста, с учетом тех факторов, что, и, что лидерам Бруклина тоже есть что доказывать максимально быстро. А здесь все-таки нужно какое-то более свежее взгляд. Кенни Аткинсон тоже хороший кандидат, на самом деле, но Кенни Аткинсона я бы хотел вот в Чикаго увидеть. Вот мне кажется, что для Чикаго Кенни Аткинсон это более качественный вариант, потому что вот там есть чем работать, здесь тоже есть чем работать, но там работы больше, и чистка должна быть гораздо массивнее. Пеликанс по своему ростеру и по своему потенциалу это команда плей-офф с несколькими изменениями в составе и несколькими там схематическими изменениями. Поэтому здесь, мне кажется, более опытный и такой сильный тренер, да, более уровневый нужен, чем в Чикаго, там, где Кенни может будет возиться со всеми этими Картерами, Марканинами и прочими людьми.
Окей, ну и последняя новость нашего новостного блока. Понятное дело, как вы уже догадались, Артура Скорнишова в конце концов сделал то, чего мы все от него ждали, и увольняет Джима Бойлена. Собственно, ну, я не знаю, как этот сезон у Бойлена вообще описать, и все его пришествие, и какие были вообще причины оставлять его в команде. Поэтому, ну, это абсолютно правильное решение. И понятное дело, что это была большая-большая ошибка его изначально назначать. И, если честно, Чикаго Буллс — это какая-то команда из прошлого для меня. Я вообще не помню, кто там играет. То есть 17 августа у нас сейчас. Последний раз Чикаго Буллс играли 10 марта. Это реально полгода назад. Я вообще не помню, что там было. Помню, что было все плохо, вот и все. А как-то вот сейчас, в середине августа, перед началом плей-офф, говорить о Чикаго. Опять-таки, 6 месяцев чувак отсидел, будучи еще тренером. Вот этого мува я вообще не понимаю. Ну, типа, после назначения Корнишова сразу возьми, следующий день уволь, все, найди, ищи себе тренера и начинай как-то с ним работать. А тут что-то тянули, что-то вообще... Ну, короче, самый дефолтный вот расклад, самый дефолтный Чикаго Буллс, команда с вообще какими-то непонятными мотивами и действиями. Но в итоге, по крайней мере, они... Корнишова начинает с правильной вещи, он выгоняет к чертям Бойлена, но и будет пытаться стартовать все сначала. Так вот, возвращаясь к Чикаго Буллс, очень коротко, потому что что-то мы в новостном нашем отделе засиделись. Что по Чикаго? Есть ли свет в конце финского туннеля?
Да есть, все нормально. То есть, ну, работать нужно, понимаешь? Действительно, Бойлен пришел, он попытался там такой олдскульной, да, манерой назначить там свою власть. Игроки во многом эту власть не приняли. Те мувы, которые они сделали летом, не до конца сработали, да, хотя мы тоже, я помню, хвалили их. Подписание и Томаша Сатаранский, и Теда Янга, и другие. Но не спрогрессировал Марканин абсолютно, Картер снова ломался. Да, Зак Лавин, в принципе, стабилен. Но за пределами Зака Лавина, ну и вот, да, Коби Уайт в марте прямо взрывал там, да, там, перед остановкой сезона, там у него была целая россыпь матчей по 30 очков. Все остальное, ну, так себе. Но, опять же, есть материал, с которым и работать, да, там, есть Крис Данн, которого люди ставят во вторую защитную сборную, некоторые даже в первую защитную сборную. Есть, ну, масса других людей. То есть это реально интересная команда. С ней есть над чем работать. И я вот здесь, ну, очевидно, то есть вот в эту команду я Тайрона Лью, например, или, ну, тренера подобного типажа я не хотел бы, потому что, ну, я не знаю, что он может дать. Тут в первую очередь нужно с молодежью работать, потому что подходит уже скоро и Марканину платить, ну, теоретически, да, и там уже и Картер не за горами, и Крис Данн ограниченно свободный агент. Здесь очень важно разобраться с тем, что у них есть, и двигаться в каком-то направлении. Для этого, собственно, приглашался Корнишовас. Мы понимаем, зачем он приходил. И вот он начал эту работу. Я надеюсь, что у него все получится. Но ему сейчас очень важно назначить правильного тренера, подходящего, который будет воплощать ту философию, которую он видит. Я думаю, что это будет Кенни Аткинсон. Это очень напрашивающийся мув. В какой-то момент карантина, я помню весной, я даже писал у нас в чате патронов, о том, что, ну, это слишком очевидно, чтобы это было правдой. Потому что, ну, вот кажется, что эти две команды, эти вот две части, да, тренера и команда, они просто созданы друг для друга. Но посмотрим, на чем остановится Чикаго. На самом деле, вот, ну, мне хочется, чтобы они наконец-то перестали быть вот этой, да, дефолтной командой с 30 победами. Что-то показали, потому что драфтуют-то они неплохо из года в год. И подписания у них достаточно неплохие. То есть чем работать. Важно просто это взять и сделать. С этим были проблемы.
Окей, ждем опять-таки от Чикаго, конечно же, возврата былой славы. Посмотрим, как на драфте сработает. Должно быть у них там все высоко. Очень интересные новости уже через 3 дня, до 20 числа, правильно, у нас лотерея.
Должны
прилететь для них новости. Посмотрим, что получится, что перепадет. Ну а перед тем, как мы перейдем к ревью первого раунда на Западе, хотелось бы сделать маленькое объявление, касающееся сезона наград. Потому что сезон наград в NBA, ну мы-то, Саша, все предсказываем заранее, да, мы еще до того, как NBA раздала свои награды по итогам бабла, мы такие же награды раздавали в нашем подкасте. Понятное дело, что мы полностью All-NBA назвали, лучшего игрока и лучшего тренера. Ну, в общем, вы в курсе. Но совсем руинить все мы не решились, поэтому, ребят, мы проводим официальное голосование за награды. Поучаствовать в голосовании могут только наши патроны. Заходите patreon.com/sporthub. В нашем патреоне вы увидите ссылочку, по ней перейдете на Google документы, и там вы вместе с нами будете отдавать свой голос за MVP, лучшего защитного игрока, лучшего новичка, лучшего шестого игрока, Most Improved и тренера года. Ну, собственно, я уверен, что все наши патроны разбираются в NBA получше, чем 89-летние писатели из Монтаны, да, которые в сезоне видели, ну, в лучшем случае, 3 матча Портленда, и которые до сих пор думают, что Seattle Supersonics играет где-то в западном дивизионе, и так далее. Так что я уверен, что наш голос и наш выбор будет намного честнее и правильнее, чем официально у NBA. Все, заходите на наш Patreon и оставляйте свои голоса. Ну, а мы переходим к западной конференции. Плей-офф стартует уже сегодня, 17 числа. Я не знаю, когда вы будете слушать этот подкаст. Скорее всего, если вы его не послушаете до первых матчей, потому что, ну, первый матч Юта-Денвер уже в 20:30 сегодня. Может быть, вы его пропустите, может быть, нет. И сегодня также у нас, кроме Юты с Денвером, а кто у нас еще сегодня, кроме Юты с Денвером, стартует?
Клиперс-Даллас.
Клиперс-Даллас стартует ночным матчем, да, в 4 часа утра. Клиперс против Маверикс.
Поэтому скорее утренним.
Утренним для нас матчем, да. Так что сегодня две игры на Западе. Ну и мы начнем, как и начинали, с Востока. Наверное, по порядку, да, с первого места против восьмого, потом второе и седьмое. Поэтому первая пара. И вот тут первых две пары, да, на второй паре, я думаю, у нас покороче будет обсуждение. Но вот первая пара, это пара, про которую говорят многие. Это Лос-Анджелес Лейкерс, первый посев, против Портленд Трейл Блейзерс, против, пожалуй, самой неудобной команды, которая могла попасться, Лейкерс, против самой неприятной команды, но у Лейкерс есть очень-очень большой бонус. И мы его обсуждаем тоже уже на протяжении 2 или 3 подкастов. Портленд тупо замахался. Лиллард, который, я уже говорил в прошлом подкасте, 55 минут всего за весь бабл просидел на скамейке. В последнем 9-м матче на скамейке просидел ровно 3 минуты. Соответственно, у него 58 минут за 9 игр он отсидел, не отдохнувший. Мы знаем прекрасно, что Леброн, Дэвис, в принципе, в бабле еще баскетбол не играли. То есть они там побегали в первом матче против Клиперс, где было сделано там на 2 команды 159 фолов, да, и по сути это был чемпионат Западной Америки по броскам со штрафной линии. Больше они не играли, потому что, ну, не было никакого смысла, поэтому они полностью отдохнувшие, они полностью целятся в эту серию, в этот плей-офф, и мы прекрасно знаем, в каком берсеркер-моде будет Леброн. Мы видели, как он защищался в тех матчах, где он там играл. Ну, то есть он просто ходил пешком по площадке, как и ходил пешком по площадке Дэвис и вся свита, которая вокруг них бегает. Основные концерны — это, понятное дело, то, что у Лейкерс тупо некому бросать. И Портленд, как команда, которая не умеет защищаться, в принципе, в этом случае выигрышная, потому что, ну, против этих нет смысла защищаться, пусть все бросают, попадут, не попадут, так уж и будет. Вопрос, наверное, единственный в этой серии — это насколько хватит силенок Лилларду, насколько хватит мощи Макколуму и здоровья, в первую очередь, Макколуму, и кто будет защищаться против Леброна Джеймса. Потому что, по-моему, на этот вопрос ответа у нас абсолютно нет. Портленд против Лейкерс. Саня, твое мнение по этой серии?
Я говорил об этом недели 2 назад, да, что это хорошая серия для Портленда. И у нас даже в заголовке одного из подкастов было что-то «Чемпионские амбиции Портленда». Ну, такое, да. Я перестал верить в этот бред свой же. Эволюционирую, видишь, за 10 дней, да. Но я перестал верить в Портленд, на самом деле, потому что, в контексте дуэли с Лейкерс, да, как бы мы ни говорили о том, что это крайне неудобная команда и все такое. 2 лучших игрока Лейкерс, не имеют никакого ответа, вернее, Портленд не имеет никакого ответа на двух лучших игроков Лейкерс, потому что против Леброна Джеймса, вот все подкасты и все статьи, которые я прочитал американские, там просто такая угадайка, кто против него будет защищаться, там называются все фамилии, в итоге приходит к тому, что, ну, наверное, Зак Коллинз был бы лучшим вариантом против Леброна, но как это будет работать, все равно непонятно, да, то есть вспоминаются и Хизония, и Венин Гебриэл, и Гэри Трент, и кто хочешь, да, это не говоря уже о том, что против Дэвиса тоже некому защищаться, потому что Юсуф Нуркич при всей нашей любви, ну, не совсем того типажа человек. Плюс мы вспоминали серию 2018 года Пеликанс, Портленд. Там Дэвис просто вил веревки из Нуркича, что хотел с ним и делал. И, конечно же, Дэвис пиковый. Если с ним будет все в порядке, пока нет никаких индикаций, что с ним не в порядке. Я думаю, что Дэвис будет даже большим фактором, чем Леброн в этой серии. Потому что Вайтсайда выпускать, по большому счету, здесь нельзя. Да, можно выпускать его в старте, когда Лейкерс играют Джавейлом на центре. Но как только Фрэнк Фогель начнет облегчать пятерки, у Портленда сразу начнутся колоссальные проблемы, и я не знаю, как они все это будут делать. Плюс, опять же, ну, для того, чтобы Портленд был в игре, им надо набирать по 120-125 очков, соответственно, это Лиллард должен набирать по 40, Маккулум по 30. Есть ли силы у лидеров Портленда это делать? Я не очень уверен. Да, Кармело играет очень здорово, и Кармело как раз тоже, наверное, попробуют на Леброне, ну, очевидно, как же не попробовать, да, такие глыбы сходятся, наверное, в последний раз уже между собой в плей-офф. Но я, честно говоря, абсолютно не уверен в том, что у Портленда есть хоть какие-то перспективы вот на длительной дистанции. И опять же, чем дальше серия будет затягиваться, тем меньше сил будет у Портленда, потому что мы говорили об этом. Лейкерс не играли с четверга. Портленд за это время две игры успел провести очень тяжелых. Портленд никого не может обыграть уверенно. И их худший защитный рейтинг, да, при лучшей атаке. При том, что, да, у Лейкерс-то тоже худшая атака в бабле. И Лейкерс там предпоследний по форсированию потерь. Но все равно мне кажется, что Леброн и Дэвис это слишком, слишком большой груз для Портленда. Даже при том, что, ну, неким, да, защищать Лилларда и Макколума. Ну, в том виде, в котором бы хотелось, да, конечно. Потому что есть и Дэнни Грин, есть Колдуэлл Поуп, есть Алекс Карузо. То есть, в принципе, на Лилларда и Макколума коллективно у Лейкерс есть гораздо больше ответов, чем на Леброна и Дэвиса у Портленда. Поэтому я ну и опять же, вот фактор усталости, да, о котором мы говорим всегда в контексте Портленда, он будет с каждой игрой все более и более массивным. Плюс мы говорим о Нуркиче, да, который 41 минуту сыграл в субботу, но мы немножко забываем, что Нуркич полтора года не играл в баскетбол. Дай бог, чтобы у него ножки выдержали тогда такую нагрузку после длительной паузы. Поэтому я... Вот у меня гораздо меньше оптимизма по поводу Портленда, чем было, например, дней 7-8 назад. И я думаю, что эта серия будет достаточно уверенной для победы для Лейкерс, которые, опять же, через абсолютно ужасную защиту Портленда получат возможность разогреться перед вторым раундом.
Ну, слушай, ты же согласен, что это не будет свип? То есть, я думаю...
Нет, свип, понимаешь, это может быть свип. Почему нет? Но это будет свип, как Кливленд-Индиана, знаешь, такой, там, трехлетней давности. Когда там это будет свип с суммарной разницей очков, там, за 4 игры до 20. Это может быть свип. Но я думаю, что это будет 4-1, максимум 4-2. Это будут конкурентные игры. Но, понимаешь, Портленд-то точно вынести Лейкерс не способен. Ну, вынести это в смысле обыграть там в 20 очков, в 15. Но эта команда Бруклин не может обыграть уверенно. О чем мы говорим? Как они обыграют Лейкерс? Лейкерс их вынести могут. И я думаю, кстати, что свип в первом матче, ну не свип, а такой разгром, да, в первом матче, это может действительно быть лучшим вообще для Портленда, потому что Лиллард хоть отдохнет, да, там не сыграет, а сыграет вместо 45 минут 30. И как-то перезагрузится, а Лейкерс может где-то, знаешь, там, почувствует излишнюю уверенность. Но почему? Это может быть свип, но свип очень близкий. Вот так вот я считаю. Но мне кажется, 4-1. Максимум 4-2.
Ну, я очень надеюсь на то, что действительно дадут бой. И понятное дело, что усталость и здоровье — это большая проблема. Понятное дело, что против Нуркича, ну, есть кому играть против Нуркича у Лейкерс, а кому играть у Портленда против игроков Лейкерс, ну, это проблема. Гарри Трент должен, опять-таки, ты говоришь, 40 от Лилларда, да, надо от Трента еще 30 от Макколума, и вот как-то так, действительно, на 128-126 как-то вот каждую игру вытаскивать, в клатче выиграть, потому что в клатче Портленд пока просто великолепен, и последних, по-моему, 5 матчей Трейлблейзерс, которые с разницей в меньше, чем 4 очка заканчивали, они выигрывали, так что будем надеяться, что Портленд будет цепляться, потому что хочется в этой серии войны, хочется в этой серии зарубы, хочется в этой серии, чтобы очень реально и серьезно проверили, собственно, Лос-Анджелес Лейкерс и все то, что находится за спиной у Дэвиса и Леброна. Ну, опять-таки, спорить с тобой не буду. Да, Лейкерс должны выиграть, но я, пожалуй, поставлю на 6 матчах 4-2. Будем надеяться, что Портленд 2 игры все-таки зацепит. Буду надеяться, но...
Я тоже надеюсь, что Портленд будет цепляться, потому что, ну, как бы у нас односторонние серии 1-8 уже есть в другой конференции, нам достаточно.
Согласен. Окей, вторые в регулярке. Лос-Анджелес Клиперс против Даллас Маврикс. Эта серия стартует сегодня ночью, точнее завтра утром по московскому времени в 4 утра. Смотрите первый матч. Ну и здесь мы все прекрасно понимаем, да? Есть Клиперс, великолепная машина, и есть Лука Дончич. И тут один простейший вопрос в этой серии. Сможет ли Лука Дончич выиграть 4 игры у Клиперс за 2 недели? Я думаю, ответ очевиден. Нет, вряд ли Лука сможет выиграть. А если и сможет, то нам надо видеть Порзингиса вот таким, как мы его видели в некоторых определенных матчах, когда он просто разрывал, когда это был тот самый Порзингис, за которого хотелось там просто за голову хвататься, которого никто не мог остановить. Луке, наверное, надо, чтобы кто-то, кроме Сета Карри, бросал трехочковые. Ему надо как-то, чтобы Харрелл и Уильямс не набирали плюс 45 против скамейки Далласа, чтобы Бобан Марьянович переставал быть...
Ну, это как раз реально.
Это реально, думаешь?
Ну, вот... А Харрелл ни одной игры еще не сыграл.
Не, а вот, кстати, да, это, наверное, единственный вот такой фактор, который пока меня пугает у Клиперс. Но, с другой стороны, Харрелл-то будет иметь время на вкатку, да, и чем дальше, тем он будет...
С другой стороны, у Клиперс есть Джамайкл Грин, Ивица Зубац и многие другие
Паттерсоны
прекрасные
и прочие люди, которые спокойно выходят Маркус и набирают Моррис. По 10, по 15 очей. Да. В общем, простой, элементарный вопрос. Что должно произойти, чтобы Дончич выиграл 4 игры у Клиперс? Сломаться должен Кавай в первом матче? Или Джордж?
Ну, кто-то из них двух должен сломаться, да. Или Джордж, или Кавай, потому что много, большое количество аналитики, которая вот по этой серии есть, сводится к тому, что, в принципе, Док Риверс может с первой же минуты читерить и ставить, ну, как бы, кросс-свичем, да, на Дончича, Кавая или Джорджа. То есть, вероятнее всего, начнут они серию с Патриком Беверли на Дончича, но любая смена, которая будет идти, она будет приводить Дончича к этим двум, а как бы при всей любви и уважении к Луке. Лука-то, скорее всего, наберет свои цифры, да, я думаю, что у него не будет там сильно провальных матчей, то есть у него не будет матчей, когда там, первый матч Джейсона Тейтума в бабле, да, 5 очков. Такого, я думаю, у него не будет, я думаю, что у него будут цифры там порядка там 20 плюс 8 плюс 9, вот так вот где-то, да, может плюс 10, но вопрос эффективности, вопрос того, сколько он сам забьет. И вопрос, опять же, партнеров, да, по команде, как ты верно заметил, кто будет набирать очки, потому что Тим Хардуэй неплохой скорер, но очень нестабильный. Сет Карри — игрок одного маневра, по большому счету. Порзингис — это круто, да, Порзингис, безусловно, от него тоже нужна большая серия, но мне кажется, что, ну, вот не на то, вот он как раз не на том уровне еще, чтобы да, тут против Клиперс, хотя матчап для него, в принципе, достаточно удобный, потому что он выше Харрелла, если тот будет играть, Зубац не такой мобильный, плюс Зубаца вытащат на периметр, где неудобно, Джамайкл Грин хороший защитник, но тоже уступает в габаритах Порзингису. Но, опять же, вот тем из интересного, то, что удалось почитать, посмотреть, есть мнение вообще, что в концовках игр Кавай должен держать Порзингиса, потому что Кавай заберет у него любой подбор просто, и будет его здорово отсекать, потому что Кавай со своим ростом сильнее Порзингиса физически, и это правда. Поэтому здесь для Далласа очень непростая ситуация, очень интересное тренерское действительно противостояние, потому что Рик Карлайл один из лучших тренеров NBA, и плей-офф с опытом побед, и все. Но у него просто нет, наверное, людей, нет ресурса для того, чтобы вот эту команду пережать, переостановить 4 раза. Да? То есть несколько матчей, мне кажется, Даллас выиграть может. Я думаю, что где-то они обязательно зацепятся. Где-то, опять же, попадут здорово, где-то попадут и люди, которые, да, там не... этим не славятся, то есть там Трей Бёрк, например, да, там, или Дориан Финни-Смит, или тот же Хардуэй где-то забьет 30-35 очков, но Клиперс слишком монолитно выглядят, даже с учетом того, что Харрелл не сыграл ни одной игры, что Лу не совсем стабилен, то, что Лэндри Шемет вообще выпал из ротации, и практически он сейчас не является фактором, но когда у тебя там 8-9 игрок, да, там Патрик Беверли, Реджи Джексон, опять же Маркус Моррис, то все эти люди, для Далласа это будет очень тяжелая серия. Даллас ее, наверное, может выиграть только при условии того, что Порзингис и Дончич просто сойдут с ума и будут мало того, что набирать большие очки, они еще будут доминировать на площадке, но... Против Кавая и Джорджа я, честно говоря, пока не вижу, чтобы Лука Дончич был настолько доминирующим. Если он будет, то это, конечно, круто. И я согласен с теми людьми, которые говорят о том, что если Лука затащит эту серию, допустим, в 6 тяжелых игр, да, или даже в 7 игр, то в следующие год-два на него можно уверенно ставить как на MVP-кандидата.
Да, играли, кстати, в бабле Mavericks против Clippers, и посмотрел я этот матч, и думаю, многие его смотрели, и действительно, несмотря на то, что там был очень горяч Лука, и, в принципе, ну, там, правда, Порзингис сыграл, по-моему, на лимите минут, то ли вообще не играл, ну, короче, я точно не помню, но суть в том, что там в какой-то момент на площадке всегда находился либо Джордж, либо Кавай, и там из углов так летело у этих всех Паттерсонов и так далее, что Даллас просто физически со своим пейсом, со своей атакой, лучшей атакой в лиге, он ничего сделать с Клиперс тогда не смог. Есть у меня сомнение, что сделают что-то здесь Клиперс в пяти, моя ставка.
Ну, я тоже склоняюсь, что к пяти, опять же, тоже буду надеяться, что зацепятся. С эту серию жду с огромным интересом. И в тренерском плане, и посмотреть вообще на готовность Клиперс к большим баталиям. Ну и, конечно же, на Луку с Порзингисом, потому что вот эта серия действительно будет проекцией будущего для Далласа очень и очень серьезной. Но склоняюсь к тому, что да, в пяти Клиперс заберут.
Окей, третий Денвер Наггетс против шестой Юты Джаз. И тут, конечно, мы начинаем с Юты, потому что у Юты и так мы все прекрасно знаем. Боян Богданович не играет, и без него на протяжении 8 матчей пытается Квин Снайдер как-то выстраивать игру, и в какой-то момент казалось, что даже выстрелил, в какой-то момент и вот ту самую искру давал Донован Митчелл, и команда заиграла, и все эти разговоры, которые 5 месяцев крутились вокруг Юты, вокруг отношений Донована Митчелла и Руди Гобера, они куда-то ушли, все начали обсуждать исключительно баскетбол, что не может радовать, но тут случается счастье, ну, я хотел сказать, случилась беда, но нет, случается счастье у Майка Конли, то, о чем мы говорили, опять-таки, уже в наших подкастах, он уезжает из бабла, жена родила сына, второго сына Майку Конли, и, соответственно, когда он вернется обратно в Орландо, он будет вынужден пройти все меры предосторожности, селф-карантин, соответственно, ну, пропустит он минимум, ну, сегодняшний матч точно, второй, третий, а может быть даже и четвертый матч этой серии, соответственно, придется играть без Майка Конли, а вот, ну, без Майка Конли, если честно, я вообще не совсем понимаю, как будет играть Юта, кто будет играть, как они вообще будут играть. То есть пока у меня в голове это не укладывается. Ну, варианты, конечно, там есть, но все они выглядят очень неуверенно. Но, с другой стороны, у нас у Денвера все хорошо. К тому же есть еще вероятность того, что вернется, как бы, и будет полноценно играть Гарри Хэрис. И он спокойно может цепляться в Митчелла. Да, мы знаем, и Тори Крэг может цепляться. Все могут цепляться. Мы видели, как хорош Йокич, когда нужно. Мы видели, что активировали действительно на суперсерьезном уровне Портера Джуниора, который может и должен и будет получать свои минуты. Ну, я уже не говорю про супер X-фактор в виде Бола-Бола. В общем, я пока склоняюсь, что эта серия может быть очень короткой, и что очень-очень-очень плохой тайминг получился у Майка Конли и его жены, потому что без него, мне кажется, Юта может стартовать эту серию просто-напросто с 0-3. Хотя вместе с Конли, даже без Богдановича, я думаю, это был бы очень ровный матч, который теоретически впервые в год, когда Юта наконец-то смогла спрыгнуть с этого хьюстонского крючка, Юта могла бы даже пройти, ну, либо затащить все матчи. Сейчас же, блин, все матчи что-то мне не верится, хотя я вот в нашем фэнтези понабирал игроков Юты с надеждой, что все будет хорошо, и смогут они пободаться. Буду, скажу честно, в битве этих двух горных, домашних исключительно команд подтапливать за Юту, но что-то мне кажется, что вариантов очень-очень мало.
Буквально несколько дней назад я, ну, прогуливаясь, да, там, слушая подкасты, думая, опять же, готовясь к нашему фэнтези-драфту, я задумался о том, что я недооцениваю Юту. Я слишком уверенно как-то себе нарисовал картину прохода Денвера в голове. Думаю, да нет, ну вот Юта вот это, Юта то. И тут приходят новости про Конли, а я забыл об этом. То есть я, когда были все еще превью Бабла, то есть об этом говорили, что Конли обязательно уедет в какой-то момент, просто не было понятно в какой. И вот этот момент наступает за день до первого матча, и ты такой, а, ну окей, все понятно. То есть я думаю, ну опять же, с учетом того, что у Конли уже родился ребенок, то есть я думаю, что он пробудет с семьей не так много времени, и вернется, в принципе, быстро. Но, опять же, это минимум 4 дня карантина по предписаниям. И, то есть, 2, а то и 3 матча он действительно пропустит. И для Юты это, конечно, потеря не в плане, в плане игровом, понятно, да, что это классный игрок, звездный, тот, за которого, собственно, они выменивали, да, такой большой пакет, и на которого надеялись. Но это просто как человек потеря, да, потому что как тело, потому как, кто будет стартовать вместо Конли? Эммануэль Мудиай? Джордан Кларксон? А кто тогда будет выходить со скамейки, если Мудиай или Кларксон, ну, если Кларксон, например, стартует, да, у нас со скамейки вообще начнут выходить люди, которые, ну, в сезоне там появлялись очень эпизодически. То есть Юта действительно очень маленький состав имеет, чем-то напоминает Портленд по ротации, но у Юты нет такой стартовой пятерки мощной теперь уже, да, если убрать отсюда и Конли. Поэтому для Квина Снайдера это очень тяжелый челлендж, как всех этих людей привести к какому-то единому знаменателю, как выжать максимум из людей, которые, опять же, не играют в большие минуты в сезоне. Эд Дэвис тоже не сыграет, писали об этом, ну, в принципе, не был фактором, но ему придется выпускать, видимо, или Рейжона Такера, или Найджела Вильямса Госса, или Джастина Райтформана, или Миони, ну, вот, в общем, людей, которых широкая публика-то и вообще не знает, в принципе, и как все это будет работать у Юты, не совсем непонятно. Это не говоря уже о том, что в ключевом матчапе дуэли у них нету явного преимущества, да, то есть это дуэль Йокич-Гобер, еще одна дуэль европейских шикарных, просто больших, которые очень разноплановые, которые очень разные вообще и как люди, и как игроки, но мне кажется, что здесь, с учетом того, что вот действительно похудевший Йокич не потерял в силе, как это все отмечают, и, собственно, это видно, но в то же время стал чуть более мобильным и чуть-чуть более резким, у Руди Гобера будут просто огромные проблемы. А как только Руди Гобер, не дай бог, сядет с перебором фолов, то это вообще грозит катастрофой. То есть у Денвера-то тоже катастрофа будет, ну, в плане нападения, потому что, ну, Мейсон Пламли там умеет пасовать, да, допустим, но не на том уровне, но у Денвера есть хотя бы там Мюррей, Бартон, Майкл Портер, о котором обязательно нужно говорить. У Юты, если присядет Гобер, то в защите такая дырища настанет, что просто кошмар. И здесь вот эти все матчапы, они все в пользу Денвера, практически. Практически все в пользу Денвера. И сказать, что какая-то есть реальная дорожная карта победы для Юты, но это, опять же, Донован Митчелл должен выпрыгнуть из штанов. Просто. И Руди Гобер должен оставаться на больших минутах, играть по 40 минут, не фалить, защищаться максимально плотно, и тогда это будет иметь какой-то толк. В остальном же я не вижу здесь вариантов, при которых Юта навяжет очень хорошую борьбу. Может быть, Конли перед третьим матчем вернется. И тогда при счете 0-2 или даже при счете 1-1 вдруг у Юты появятся шансы. Но у Юты, мне кажется, нет на затяжную серию ни людей, ни ресурсов, ни мастерства, чтобы справиться с Денвером, который потихонечку накатывает, который, мне кажется, будет очень-очень интересно выглядеть и даже во втором раунде, пускай с очень плохим матчапом. Поэтому я здесь однозначно за Денвер. Но
в скольки? В шести? Списывать... В шести? В пяти?
Наверное, в шести. Наверное, в шести, потому что вот хотел сказать, что Юту я все-таки не списываю со счетов. Хейтит у нас немножко вот патроны наш уважаемый Митчелл. Мне кажется, не совсем оправданно. Ну и Гобер. Вот Гоберу надо показывать. Если Гобер хочет большой и жирный контракт через год, То есть здесь Гоберу надо показывать, что он как минимум в состоянии быть на уровне с Йокичем, ну или хотя бы закрыть Йокича. Понятно, что закрыть его совсем не получится. Йокич у нас игрок, который может набрать 5 очков за игру, но сделать 15 ассистов. Для него это абсолютно вменяемая история. Но если Никола реально испугается Гобера в краске, если он реально туда не захочет идти вместе с остальными партнерами, и если Юта зашатдаунит Денвер достаточно, а мне кажется, что для этого даже в этом составе потенциал есть, то тогда может быть интересно. Но все-таки... Несмотря на плей-офф, несмотря на статус, все-таки больше защитный баскетбол. Атакующая атака никуда не денется. Да? Защищаться можно здорово, можно быть суперкомандой, но надо как-то забивать. И здесь у Юты будут прям большие проблемы. Поэтому я за Денвер, наверное, в 6.
Да, я, наверное, соглашусь. Я подумывал по поводу 7 матчей и думал, что, наверное, это может быть там чуть ли не единственная серия, которая в 7 матчей залезет в первом раунде. Хотя я там еще Майами-Индиана подумывал тоже про 7 матчей. Но, наверное, присоединюсь к тебе, я поставлю на Денвер в 6. Окей, и последняя серия, которую мы обсудим, серия, которая стартует завтра ночью в 1:30 ночи со вторника на среду с 18 на 19 число. И я буду комментировать первый матч этой серии в паре с Артемом Панченко на Мегого. Играть будут Оклахома Сити Тандер и Хьюстон Рокетс. Серия на заглядение. Ну, на Западе, на самом деле, каждая серия великолепна, да, если на Востоке у нас 1,5 интересных серии, по сути, то на Западе, ну, наверное, 3,5, можно сказать, а то и все 4, но это прям вишенка на торте, и тут противостояние, не знаю, двух философий, противостояние двух франчайзов, которые связаны вот этой невидимой или видимой нитью. Мы все прекрасно понимаем, где начинали Харден, Вестбрук, все вот эти истории, куча игроков, которые бегали туда-обратно, Пол против Хардена, Пол против Вестбрука, ну, то есть... Это все прям вот такая одна большая-большая история. Я уверен, что когда вы зайдете там на трансляцию матча, вы будете смотреть там на графику, которую там, да, американские режиссеры будут давать, я уверен, там будет миллиард фактов, там не то, что на 7, там на 14 матчей хватит фактов взаимоотношений этих двух команд. Из интересных новостей, собственно, Рассел Уэстбрук пропустит раннюю стадию этой серии. Мы не знаем, сколько матчей, но есть у него травма. И может 2, может 3 первых матча будет Хьюстон играть без Рассела Уэстбрука. Соответственно, это будет чистая битва Хардена против Пола. Как будет выглядеть игра, мы тоже прекрасно понимаем. Хьюстон будет бросать. Если Хьюстон будет забивать 33-шек за игру, Хьюстон будет игры выигрывать. Если Оклахома не будет давать Хьюстону забивать 33-шек за игру, то, наверное, Оклахома будет цепляться. Потому что Оклахома, напоминаем еще раз, это одна из лучших команд лиги, если брать, например, только этот календарный год. Да, если не брать там первых 2 месяца сезона, Оклахома просто... топовая, и реально проигрывает там по статистике буквально Милуоки и может быть еще кому-то, может быть, я не помню, по-моему, только Милуоки вообще. Соответственно, великолепная команда, и команда, которая знает, что делать, команда, которая будет почти полностью укомплектована, правильно, нет уже у них никаких травм, то есть будет и Пол играть, будет у нас и Шрёдер играть, и Гилджис Александр, и у Дорта все в порядке, и Андре Робертсон вернулся, что самое главное, и в защите свою работу будет делать и Галинари, и Адамс, ну, в общем, все на месте. Все как положено, все должно вот по плану быть. Ну и тут один простой вопрос, как бы все вот эти вот Дорты, вся защита вот эта Дорта на дуге, поможет ли это, смогут ли они как-то, не знаю, забегать и сдваивать Хардена, как в своем интервью говорил Лиллард, those motherfuckers are doubling me at the half-court line, то есть смогут ли они действительно Хардена где-то даблить прямо возле центральной линии, вынуждая того отдавать пасы куда-то там в сторону Маклеморов и прочих не самых ценных активов и самых, не самых надежных активов с мячом на дуге, скажем так. И сможет ли Оклахома зацепиться за эту игру? Вот эти вот вопросы. Потому что если у Хьюстона не полетит, там 0 из 27, ну мы все видели, чем это заканчивается. Если у Хьюстона полетит, ну тогда, простите, вынимайте 142 и как бы на этом все заканчивается. В общем, серия с кучей вопросов, в которой очень сложно мне назвать победителя. И, ну, давай потом наш прогноз дадим. Давай сначала твое мнение по этой серии. Смогут ли Оклахома без Вестбрука передавить вот этот Хьюстон? Или, может быть, отсутствие Рассела Вестбрука — это вообще-то плюс для Рокетс?
Это точно не плюс. потому что, ну, Хьюстон перестроился очень сильно, да, после этого обмена, после обмена Клинта Капеллы, после обмена которого, кстати, команды не играли. Они все матчи в сезоне между собой успели сыграть до. Поэтому, по сути, новая страница, новая история. Однозначно это потеря. И это потеря, которая дает шансы Оклахоме, причем очень солидные. Потому что без Вестбрука нету пенетрейшена достаточного уровня и нет возможности скинуть. Да, на периметр, вернее, эта возможность есть, но броски будут у Ковингтона и Такера, и у других людей, и у Джеффа Грина, куда более сложными, да, и затрудненными без Вестбрука, который действительно очень много внимания на себя привлекает в этих всех проходах. И делает это на самом деле здорово. Без Вестбрука будет Хьюстону тяжело. И без Вестбрука, по сути, да, задача Оклахомы сведется к нейтрализации Хардена, к дабл-тимам и к тому, вот кто будет обыгрывать эту команду. То есть, действительно, все эти люди, вышеперечисленные, должны будут попадать в свои броски. И мы знаем, что, в принципе, это достаточно рабочая схема против Хьюстона последних лет. Мы видели это неоднократно. Очень интересно, конечно, да, дуэль двух философий, двух подходов. Хьюстон, который там больше всего пробивает штрафных в лиге против команды, которая меньше всего фолит. Быстрая команда против более медленной. Ну и личные факторы действительно здесь тоже нельзя не учитывать. Да? Мы помним всю историю расставания Криса Пола и Джеймса Хардена. И теперь они друг против друга. И вероятнее всего Пол будет защищаться против Хардена в четвертых четвертях, как минимум в первых матчах, пока нет Вестбрука. Поэтому дуэль, ну это действительно самая интересная серия первого раунда плей-офф с большим отрывом. Здесь я не знаю, какая еще серия претендует на столько интриг, столько разворотов и претендует на реальный апсет. Потому что, да, Хьюстон, ну тут номинальное, да, вот это разделение 4 на 5. Но все же понимают, что Хьюстон здесь, ну, во-первых, четвертая команда, во-вторых, ну, номинальный фаворит. Но мне кажется, что здесь у Оклахомы есть все шансы, чтобы зацепиться. Вопрос действительно упирается в то, сколько матчей пропустит Вестбрук. И если он пропустит больше двух, то что из этого сумеет извлечь Оклахома? Потому что мне кажется, что если Оклахома проиграет первую игру, стартовую, то она серию не выиграет. Ну, если Вестбрук, опять же, не сломался до конца. На первую игру Оклахома выведена фаворитом по букмекерским линиям. И мне кажется, что это абсолютно логично. Вопрос, опять же, к Билли Доновану и к его ребятам, как они смогут этим воспользоваться. Да, у Оклахомы нету там той глубины состава, да, нужной, там, клиперсовской, да, милуокиевской, которая есть. Но у них есть достаточно людей, чтобы в этой серии навязать свою волю и играть. Потому что, например, меня просто поразила статистика, что у Стивена Адамса в бабле рейтинг по подборам в нападении, доля, процент подборов в нападении 14,3, а у всего Хьюстона 15. То есть реальная предпосылка, что Стивен Адамс будет просто доминировать в этой серии, потому что нет ни одного центрового другого у Хьюстона. В то же время Хьюстон может это уверенно законтрить, заставив Оклахому играть легкими пятерками, где центровыми будут или Данила Галинари, или Нерлинс Найоль, или там даже условный Дариус Безли. Поэтому здесь вот эта стилистическая дуэль, как это все будет происходить, очень интересно. Харден, я думаю, что в обычный год это была бы проблема для Хьюстона. Сейчас это проблема для Оклахомы. Харден очень свежий. У Хардена мы помним исторически, что очень круто проходят первые матчи серии всегда. И мне кажется, что вот Харден как раз не должен сильно устать. Особенно если где-то в серединке серии Вестбрук все-таки зайдет и сильно его разгрузит. Поэтому стартовая позиция Хьюстона, опять же, мне кажется, более выгодной. Если, опять же, Расти здоров и вернется там где-то к третьему матчу, у Хьюстона, мне кажется, все-таки больше атакующего таланта, система у них более такая налаженная, но Крис Пол, два других защитника, опять же, Галло, которого очень сильно недооценивают в этом мире вообще, и в целом Билли Донован, действительно, я думаю, не зря кушает в этом сезоне свой хлеб, поэтому нас ждет очень увлекательная история на 7 матчей, кто победит. Не знаю. Надо подумать еще дополнительно.
Ну, я вот тоже согласен, что 7 матчей, вот 7-7, это должно быть 7, потому что, ну, где, если не здесь, должно быть просто 7. Может, конечно, быть 4, мы это тоже прекрасно понимаем. Харден в первой игре может бросить 3 из 24, рассыпаться и все, во второй игре никакие, ну, никто ему там не поможет, никакие PG Tucker и Оклахома просто их закопает, либо же наоборот. Но я очень хочу 7 матчей, я очень хочу, чтобы здесь была прям битва до Талова, и честно, в душе хочу, чтобы Крис Пол ее выиграл. Ставить я на это не буду. Я поставлю на Хьюстон в 7. Но
я поставлю
если
на
дойдет...
Оклахому.
Ты поставишь на Оклахому. Окей. Ну тоже в 7, да?
Да, в 7, потому что ну здесь нету, опять же, видишь, нет хоумкорта. И вот эти все моменты, да, сумасшедшая арена абсолютно, да, в Оклахоме, которая была бы огромным фактором в обычный год. Этого фактора нет. И как это все будет работать, не совсем понятно. Но вот опять же, сложно здесь сделать прогнозы без Вестбрука. Но его потеря для Хьюстона очень-очень критична. Потому что система перестроенного Хьюстона, она в первую очередь про Вестбрука, а потом уже про Хардена. Сейчас мы же в первых играх увидим модель более старую, более такую вот классическую. Да? Только в этой модели не будет Клинта Капеллы. И Эри Гордон, который очень слабо выглядит пока что в бабле. Но мы знаем, что Гордон всегда славится умением собраться на плей-офф, умением включиться в эту историю. Но пока предпосылок для этого не было. Остин Риверс и прочие будут обыгрывать Оклахому. Ну, это забавно будет за этим понаблюдать. С другой стороны, там тоже Андре Робертсон, Абдель Надер, Дариус Безли и прочие веселые люди тоже. Ну, вот все будет решаться вот в этих играх 6 на 6. Кто кого... И здесь, да, против Криса Пола, несмотря на всю его историю, у Хардена все-таки история провалов повкуснее в плей-офф. Поэтому у Криса Пола хорошая позиция, я уверен, просто шикарная мотивация надрать им задницу, потому что вот, ну, сбросили с корабля легенду, а он еще, видите,
старичка,
жив.
Да, балласт.
0,5% давали на... Сегодня мне попадалось в Фейсбуке, 0,5% были шансы на выход Оклахомы в плей-офф перед сезоном. 0,5%. Люди с четвертого места.
Ну, никто не ожидал, да. И еще и могут пошуметь. И я надеюсь, что пошумят. Потому что мы видели их игры в бабле. Мы видели, как, например, они играли против Лейкерс. Против полноценных Лейкерс. Полноценно играющим Дэвисом и Леброном. Лейкерс там, по-моему, 82 очка за игру набрали или что-то такое. Поэтому, если честно, я бы не отказался от серии Лейкерс-Оклахома во втором раунде. Ну, Лейкерс-Хьюстон, просто понятно, что это будет. А вот Лейкерс-Оклахома, вот тут было бы, конечно, забавно за этим понаблюдать. В общем... Интригующая серия. Хьюстон или Оклахома. Уверен, что будет точно не 4, точно не 5 матчей. Напомню еще раз, старт со вторника на среду. Ну и вообще, плей-офф NBA стартует сегодня в 20:30 по московскому времени матчем Денвер против Юты. И дальше каждый день по 4 матча, начиная с 20:30, либо с 20:00. Смотрите, у вас есть возможность при большом-большом желании, если вы где-то на самоизоляции, работаете из дому и так далее, посмотреть вообще все матчи плей-офф. Спасибо большое НБА за это. Сделали они такую возможность. Так что, ну, ребят, вы в курсе. Мы будем, я думаю, стараться, тем более первый раунд мы будем делать вот то, что мы делаем сейчас, наверное, раз в 3 дня выходить. И так как у нас... очень классные расписания, да, то есть у нас понедельник, вторник играют по 4 матча, потом вторник, среда, среда-четверг играют по 4 матча. Я думаю, будет логично, если следующий наш подкаст выйдет в пятницу, да, когда мы посмотрим уже по 2 матча абсолютно в каждой серии.
Да, наверное.
Или после первых.
Нет, после, вот, наверное, по 2 матча, я думаю, мы уже увидим большинство ответов на большинство вопросов, которые мы задаем, или не увидим, это ж такое дело, но...
Ну, попереактить всегда можно.
У нас
правильно.
Еще есть же драфт-лотерея в этой всей истории.
Ой,
тоже.
Драфт-лотерея 20 числа. 20 это у нас, получается, четверг, да?
Ну, с четверга на пятницу она, по-моему, тоже.
С четверга на пятницу. Ну, то есть тогда точно нам в пятницу надо выходить, потому что у нас будут итоги драфт-лотереи. И у нас, собственно, будет первых 2 матча абсолютно в каждой серии плей-офф. Соответственно,
ну, мы увидим, да, ну, как она разложится.
Мы увидим. Может быть, в среду у нас будет великолепное настроение. Мы запишем какое-то короткое ревью первых матчей. Пауэр-реактим, не знаю. Может быть, для наших патронов. Я не знаю, посмотрим. Как карта ляжет, как настроение будет. Мне еще надо как-то домой добраться завтра и успеть. Потому что я завтра, у меня только самолет, я прилетаю и сразу же ночью Оклахому Хьюстон комментирую. Надеюсь, рейс не задержится, потому что если рейс задержится, то что матч Оклахома-Хьюстон вы будете слушать с одним Артемом Панченко у микрофона. И это будет великолепное, великолепнейшее зрелище. Поэтому надеюсь, что я успею. Мне же надо как-то отбалансить Хьюстон в этой серии. Всем спасибо огромное за внимание. Ребят, мы опять наговорили 1:20. Да что с нами вообще не так? Почему нельзя просто пообщаться 35 минут, как нормальные люди? Нет, надо вот это болтать по 80 минут. А то и больше. Александр Прошут и Виталий Волочай с вами были. Это был очередной выпуск нашего регулярного подкаста по NBA. Всем огромное спасибо за внимание. Смотрите баскетбол и в очередной раз подписывайтесь на наш Patreon. Бегом, бегом, пацаны, там круто, там весело. Плей-офф начинается, у нас действительно активность в чате просто бешеная, будет еще круче. У нас своя фэнтези-лига, у нас свои прогнозы, у нас свои награды и так далее, и так далее, и так далее. В общем, на месте не стоим, а движемся и вместе смотрим шикарный сезон NBA. Всем спасибо и до скорых встреч на этой неделе. Пока-пока.
Услышимся.